эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 15 октября. У микрофона Динара Седикова. Здравствуйте. Вот темы нашей программы. Московская полиция назвала имя подозреваемого в убийстве Егора Щербакова в районе Бирюлево-Западное. Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам. В Петербурге совершено нападение на водителя главы агентства «Росбалт». В должности госсекретаря Ватикана вступает архиепископ Пьетро Паролин. В Курганской области может поменяться губернатор. И сборная России проводит последний матч в отборочной группе чемпионата мира по футболу. Эти темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Московская полиция установила личность предполагаемого убийцы, жителя района Бирюлево-Западное, Егора Щербакова. По данным МВД, это уроженец Азербайджана Архан Зейналов. Полиция обращается к гражданам с просьбой помочь установить его местонахождение. С подробностями в студии моя коллега Любовь Чижова. Любовь, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Расследование убийства Егора Щербакова продолжается. Кроме того, полиция расследует уголовное дело о погроме на овощебазе «Покровская» в Бирюлеве. Фигурантами этого дела стали три человека. По данным полиции, двое из них являются жителями Москвы, третий прописан в Подмосковье. В каком статусе находится задержанный, не уточняется. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство». Возможно, Следственный комитет России возбудит уголовное дело по статьям «Применение насилия к сотруднику полиции» и «Массовые беспорядки». По данным МВД, 13 октября в ходе погрома в Бирюлеве были задержаны 267 человек. На 72 из них составлены протоколы об административном правонарушении. 32 человек суды приговорили к штрафам за хулиганство. Размер штрафов, по данным СМИ, составил от 500 до 3000 рублей. Погромы в Бирюлеве случились после народного схода, посвященного убийству жителя района 25-летнего Егора Щербакова. В беспорядках принимали участие националисты и примкнувшие к ним местные жители. СМИ пишут, что бирюлевцы несколько лет требовали закрыть овощную базу «Покровская», на которой работает много нелегальных мигрантов. После погромов власти пообещали прекратить работу базы. Почетный президент ЗАО «Новые Черемушки», которому принадлежит овощебаза «Покровская», Магомед Толбоев, заявил, что закрытие овощебаз по всей Москве не поможет навести порядок с нелегальными мигрантами, а москвичи останутся без доступных и недорогих продуктов. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью изданию «Лента.ру» признал, что в столице существует опасность появления этнических районов, которые были бы населены исключительно представителями диаспор, в том числе и из российских регионов. Хотя сейчас, по словам Собянина, таких районов в Москве нет. При этом он высказался категорически против намеренного создания в городе так называемых «чайна-таунов», наподобие тех, что существует во многих зарубежных столицах. Москва отличается от других крупных мегаполисов тем, что у нас как в центре, так и на окраинах уровень благоустройства территории примерно одинаковый. Это вообще уникальная положительная сторона Москвы, потому что нигде, практически ни в одном мегаполисе мира такой безопасности, начиная от центра и кончая окраиной, не существует, сказал Сергей Собянин. Примечательно, что беседа с изданием «Лента.ру» состоялась еще до погромов в Бирюлеве. Как считает Собянин, если в Москве создать монорайон вроде Чайна-тауна, это приведет к тяжелым последствиям. И с точки зрения криминогенной ситуации, и с точки зрения самочувствия граждан, которые почему-то выделены в какой-то район и живут там по своим обычаям и порядком. Конец цитаты. Убийство Егора Щербакова и погромы в Бирюлеве случились накануне праздника Курбан-Байрам, который сегодня отмечают мусульмане. В первой половине дня у Московской соборной мечети завершилась праздничная молитва в честь праздника Курбан-Байрам. В ней приняли участие более 100 тысяч человек. Праздник проходит под пристальным наблюдением полиции. Порядок возле московских мечетей обеспечивает около 4 тысяч полицейских, военнослужащих, внутренних войск и дружинников. По данным агентства «Интерфакс», у пришедших на богослужение проверяют паспорта и документы о наличии постоянной или временной московской регистрации. Накануне в ходе полицейских рейдов по Бирюлево там задержали более 1200 мигрантов. Динара.
Спасибо, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. О том, как, собственно, проходит празднование Курбан-Байрама, мы узнаем от нашего корреспондента буквально через несколько минут. Ну а пока мой коллега Марк Крутов накануне беседовал с жителями Бирюлева и других районов Москвы. Послушаем их мнение о случившихся в воскресенье беспорядках.
Вы приехали специально сюда из Марьино сегодня,
да,
положить цветы. Хотя это совершенно, ну, другой конец.
Это совсем другой конец Москвы.
Да, да.
Мы все русские люди должны, как говорится, объединиться. ведь это не шутка. Милиции как-то до фонаря, видимо. Серебряники отрабатывают, наверное, так же, вы думаете. А ведь это, в конце концов, когда-то надо есть людям.
А сейчас кто вот, по-вашему, виноват в том, что вчера произошло?
Все виноваты.
Местные жители тоже виноваты?
В чем?
Ну, если говорите, все.
Ну, я имею в виду руководство. Раньше не было. Раньше мы нормально жили месяц со всеми.
Они пока себя ведут,
относятся отвратительно к людям. Они не считают изменением, они не считают, что нужно вообще как-то вести себя культурно, если они сюда приехали. Страшно заходить ночью в подъезд, страшно выйти с собакой.
А у вас были какие-то вот реальные конфликты с
ними? Мы стараемся избегать.
По-моему, правительство виновато. Только
потому
правительство.
Потому что по-другому нас никто не слышит.
Да. А мы хотим, очень хотим, мы здесь собираемся, чтобы нас услышали. Вы понимаете, мы очень этого хотим.
И сегодня тоже?
Да, нет, сегодня нет, тоже, и завтра тоже, и послезавтра. Пока нас не услышат, мы будем
вот сюда. Вот смотрите, сейчас никого нету, ни из управы, ни из милиции.
Кто должен приехать, чтобы вас успокоить?
А сейчас я вам скажу, мы сейчас начнем колотить стекла и посмотрим, кто приедет.
Сейчас и наше придет правительство.
Да, сразу нас услышали.
И как наших детей вчера услышали.
Да. Да. То есть вы вот, люди пришли без стекла, грубо говоря, не потому, что что-то против людей, которые здесь работают.
Нет, конечно.
Поймите, погрома не было. Убили парня, и все было пшито.
Это не первый день. Никого не касается.
Здесь произошло это погром, то есть вы даже сами это слово употребляете, да?
Да. А как еще это назвать?
Это вынужденная мера была, чтобы услышали наших детей. Вы знаете, пожалуйста, а погром, вы видите два стекла разбитых всего?
А кто виноват в том, что произошло?
Правительство.
Ну кто именно? Правительство это наше руки. Медведев у нас председатель правительства. Он виноват? Или Путин?
Ну да. Да они оба.
Медведев и Путин.
Да, это будет так. Из года в год они будут у власти стоять, и будет вот это вот неразбериха.
А в чем неразбериха?
Ну вот в этом во всем. Потому что они всех сюда пускают. Всех запускают. И они с них деньги имеют. Все наше государство с них имеет деньги.
То есть так, если бы они работали по закону, если бы все было открыто, то вы не против, чтобы там работали и там даже, азербайджанцы?
Вот именно, они там же и живут, там общежитие у них, там все-все у них. И деньги там отправляют, у них все-все там внутри.
Ну, казалось бы, живут там как раз
там
хорошо,
как бы другая, там как другое государство у них. Туда никто не лезет вообще. А по идее же должно контролироваться. Боятся люди выйти. Вот у моей жены два раза сумку вырвали с рук. Вот эти вот таджики, что ходили, заявления писали, это бесконечно.
Марк Рутов беседовал с жителями Бирюлева. Сегодня мусульмане отмечают Курбан-Байрам, который знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. В Москве в праздновании Курбан-Байрама, по предварительным оценкам, принимает участие не менее 100 тысяч человек. После недавних событий в Бирюлеве, где произошли беспорядки на национальной почве, московские власти приняли усиленные меры безопасности. Накануне праздника московские власти выделили мусульманам 3 новые площадки для совершения праздничного намаза. Впрочем, основная масса людей по-прежнему собирается в традиционных местах. И мой коллега Мумин Шакиров вернулся в бюро от соборной мечети на проспекте Мира. Расскажет сейчас, как там все прошло. Мумин, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Конечно, впечатляет огромное количество техники, военной, полицейских, потому что когда выходишь из метро, ты видишь, да, что по обе стороны, где-то в одном месте, значит, в ряд, в другом месте, так, по небольшими группами стоят полицейские, есть патруль и конный наряд. И поток, колоссальный поток, ты еще видишь этих людей в метро, она поднимается по эскалатору и двигается в направлении соборной мечети. Перед тем, как пройти вот на ту площадь, которую специально выделили для молящихся, там стоят турникеты, проверяют, естественно, сумки, вытряхивают все из карманов, те, кто хочет туда попасть, и, естественно, там образуется очередь. Но, на мой взгляд, все прошло очень спокойно, потому что, как я уже ранее сказал, количество милиции зашкаливало, и люди, в общем-то, дисциплинированно выстроились в ряды, потом в 9 часов выступил мулла, прочитал молитву, но основная вот молитва была произнесена в 9:30, ее, значит, слушали там где-то минут 5-7, молились, и после этого все начали расходиться. И полиция после того, как завершился намаз, то есть молитва, попытались как можно скорее людей выпроводить к метро и по разным другим улицам, примыкающие к Соборной площади. Динара?
Спасибо, Мумин. Корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Но сейчас послушаем новости.
Радио Свобода. Новости.
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве Егора Щербакова в московском районе Бирюлево. Это уроженец Азербайджана Архан Зейнал Захид Аглы. Убийство Егора Щербакова привело к массовым беспорядкам в Бирюлево в воскресенье после народного схода с требованием найти убийцу. Щербакова радикально настроенные участники акции начали переворачивать машины и громить магазины. Они выкрикивали националистические лозунги, требуя ужесточения миграционной политики. Пострадали 23 человека, в том числе 8 полицейских. Мусульмане сегодня встречают один из главных праздников в исламе – Курбан-Байрам, или праздник жертвоприношения. Праздник продолжается несколько дней и также знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен постараться совершить каждый мусульманин. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал мусульман к взаимопомощи, совершению добрых и благородных дел и восстановлению уз братства со всеми людьми. В результате сильного землетрясения Филиппин сегодня, по последним данным, погибли более 30 человек. Эпицентр толчков магнитудой 7,2 балла находился на острове Бахоль, где не менее 16 погибших и свыше 100 раненых. Землетрясение ощущали жители еще двух островов, популярных среди туристов, Себу и Сикихора. На Себу жертвами стихийного бедствия стали 15 человек, на другом острове один погибший. В Афганистане при взрыве сегодня погиб губернатор восточной провинции Лагар Арсала Джамаль. По информации афганской службы нашей радиостанции, взрыв произошел, когда Джамаль выступал в мечети города Пули-Алам, административного центра провинции, по случаю мусульманского праздника Курбан-Байрам. Как сообщил представитель пресс-службы губернатора, взрывное устройство было вмонтировано в микрофон. По другим сведениям, бомбу привел в действие смертник. В международном аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник поздно вечером взорвалась еще одна емкость с сухим льдом. Никто не пострадал, никакой ущерб зданию не нанесен. До этого стало известно, что в воскресенье в туалетной комнате, которой пользуются сотрудники аэропорта, произошел разрыв пластиковой бутылки с сухим льдом. О пострадавших и повреждениях также не сообщалось. Были задержаны 4 рейса. Последний инцидент к задержкам не привел. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Демократы и республиканцы могут быть близки к достижению компромисса, который позволит поднять предел государственного долга Соединенных Штатов Америки и предотвратить потенциальный государственный дефолт. В понедельник вечером руководители демократов и республиканцев в Сенате сделали несвойственные им оптимистичные заявления. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
Выходя с заседания Сената, затянувшегося на несколько часов в праздничный день, глава сенатского большинства демократ Гарри Рид объявил о том, что законодатели добились выдающегося прогресса. Если законодателям улыбнется удача, вторник, по словам Рида, может стать радостным днем. Его республиканский коллега Митч МакКоннелл подтвердил, день был удачным. Это необычное единодушие двух лидеров, традиционных взаимных критиков, спровоцировало многочисленные прогнозы американской прессы, объявившие о том, что обе стороны находятся на расстоянии вытянутой руки от соглашения. Это соглашение о подъеме государственного долга необходимо достичь до 17 октября, когда, по подсчетам Министерства финансов, в казне не хватит средств для финансирования всех государственных программ. Очертания возможного соглашения очень приблизительны. Два лидера якобы договорились о безотлагательном возобновлении деятельности правительственных служб и финансировании их деятельности до середины января. Предел государственного долга будет поднят на несколько месяцев до конца февраля. То есть очередной потенциальный кризис будет отодвинут на несколько месяцев. За это время ради его предотвращения обе партии будут должны договориться о бюджетных реформах, цель которых – умерить рост государственных расходов. Такие условия компромисса означают почти полную тактическую победу демократов. Они отвергли попытки республиканцев перекрыть финансирование непопулярного закона о доступном медицинском обслуживании, согласившись на две чисто косметические уступки. Хотя именно намерение республиканцев обескровить этот закон и привело две недели назад к частичному прекращению деятельности государственных служб. Мало того, имидж республиканцев вступивших в бой против реформы системы медицинского страхования под давлением консервативного крыла партии, вопреки намерениям ее руководства, сильно пострадал в глазах американцев. Один из самых влиятельных консервативных комментаторов, Чарльз Краутхаммер, считает, что республиканцы были ошеломлены уровнем недовольства их действиями со стороны американцев. Я думаю, этот компромисс может сработать, и это означает крупное поражение для республиканцев, говорит Чарльз Краутхаммер. Появление на прошлой неделе результатов опроса, проведенного Wall Street Journal, из которого следовало, что деятельность республиканцев одобряет лишь около 20% опрошенных, потрясло партию, и республиканцы пошли на попятный. В такой ситуации можно понять главу республиканцев в Сенате Митча МакКоннелла, который сейчас ведет переговоры с Гарри Ридом. Ему необходимо достичь соглашения, но у него на руках нет практически никаких карт. Я думаю, он будет вынужден ухватиться за любую возможность для того, чтобы вытащить партию из катастрофической ситуации. Пока, правда, непонятно, согласны ли с такими заключениями сами зачинщики противостояния, республиканское большинство в Палате представителей. О возможном компромиссе пока договорились лишь сенатские лидеры. Во вторник эта идея будет обсуждаться в Палате представителей, а конгрессмены республиканцев вплоть до последних дней были гораздо менее сговорчивы, чем их коллеги республиканцы в Верхней Палате Конгресса. Их собственный вариант компромиссного решения, в котором они уже не настаивали на прекращении финансирования закона о доступном медицинском обслуживании, был отвергнут демократами в конце прошлой недели. Препятствием для компромисса может стать и меняющийся тон заявления главы демократов в Сенате Гарри Рида. Две недели назад демократы сплотили ряды, чтобы отбить попытку республиканцев, пытавшихся подорвать крупнейшее политическое достижение президентства Обамы – закон о доступном медицинском обслуживании. Теперь же, как, например, считает газета Christian Science Monitor, предвкушающий победу Гарри Рид готов замахнуться на секвестр, крупнейший политический триумф республиканцев. В 2011 году, во время подобного противостояния, когда требовалось повышение кредитного потолка, президент Обама подписал закон об автоматическом сокращении государственных расходов в случае, если Конгресс окажется неспособным договориться о бюджетной реформе. В начале нынешнего года это сокращение, секвестирование, вступило в силу. Теперь же, как пишет газета, Гарри Рид наконец почувствовал, что наступил момент, когда можно уничтожить раз и навсегда этот продукт республиканизма, образца партии чаепития. Если Гарри Рид действительно вынашивает такие планы, надежды на компромисс могут оказаться преждевременными. Как замечает газета, секвестр столь же дорог республиканцам, как медицинская реформа Обамы демократам.
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Возвращаемся к российским темам. Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России сегодня представляет Владимиру Путину проект амнистии, подготовленный к 20-летию Конституции. По словам членов СПЧ, амнистия будет широкой и коснется нескольких десятков тысяч человек. При этом, как сообщает газета «Известия», депутаты Госдумы, которые принимают постановление об амнистии, недовольны предложенным Советом проектом. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова, которая рядом со мной сейчас в студии. Наталья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Динара. В конце сентября Владимир Путин поручил Совету по правам человека разработать проект амнистии, приуроченный к 20-летию Российской Конституции. В прошлую пятницу, 11 октября, проект амнистии был одобрен на заседании СПЧ. По словам Михаила Федотова, главы Совета, амнистия ожидается широкой и не будет носить индивидуализированного характера. Федотов не уточнил, скольких человек может она коснуться, однако его коллега по СПЧ Сергей Пашин в интервью агентству «Интерфакс» отметил, что речь идет о нескольких десятках тысяч человек. По словам Михаила Федотова, речь идет о том, чтобы освободить от уголовной ответственности тех, кто совершил ненасильственные преступления, и в том числе тех, кто еще не осужден по этим преступлениям. В «Новой газете» журналисты, которые, как утверждают, располагают текстом проекта СПЧ, отмечают, что предпосылками для амнистии являются личные данные осужденных – это пол, возраст, наличие детей, также сроки, на которые эти люди осуждены или могут быть осуждены, и, кроме того, характер преступления – насильственное ли оно или нет, умышленное или нет. Кроме этого, как отмечает «Новая газета», в проекте СПЧ существует весьма объемный черный список статей Уголовного кодекса, по которым амнистия либо невозможна в принципе, либо может быть сведена к сокращению сроков наказания, но не к тому, чтобы автоматически отпустить людей. Таким образом, по данным «Новой газеты», на свободу могут выйти участницы группы «Пусть рает» Надежда Толоконникова и Мария Алехина, осужденные на 2 года колонии. И условием для амнистии являются сразу несколько оснований: срок, на который они осуждены, и наличие у обеих малолетних детей. Среди фигурантов болотного дела от уголовного преследования могут быть освобождены Мария Баронова, у которой есть 7-летний сын, Елена Кохтарева, это женщина старше 50 лет, и Константин Лебедев, который осужден на срок меньше 3 лет за организацию беспорядков на Болотной площади, он приговорен к 2,5 годам колонии. Остальные фигуранты болотного дела, как утверждает «Новая газета», могут выйти на свободу только в случае, если им будет назначено наказание менее 3 лет. Напомню, что максимально возможное наказание по их статьям, это участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к сотрудникам полиции, это 10 лет. Михаила Косенко, которого на прошлой неделе отправили на принудительное лечение, амнистия вообще не коснется, поскольку формально он освобожден от уголовной ответственности. По данным «Новой газеты», Михаил Ходорковский и Платон Лебедев также не попадают под амнистию, поскольку они были осуждены 2 раза. Алексей Навальный и Петр Офицеров могут быть освобождены от наказания только в том случае, если сроки, назначенные им сроки, будут снижены до 3 лет. Сейчас Алексей Навальный и Петр Офицеров осуждены на 5 и 4 года соответственно. Активисты «Гринпис», обвиняемые в пиратстве, на амнистию также не смогут рассчитывать, поскольку, как пишет «Новая газета», статья «Пиратство» занесена авторами проекта в черный список. Сегодня проект амнистии, как ожидается, будет передан президенту России Владимиру Путину на закрытой встрече с членами Совета во второй половине дня. В Госдуме же проектом амнистии недовольны. Как пишет газета «Известия», по мнению депутатов, люди, совершившие тяжкие, особо тяжкие преступления, не должны быть отпущены на свободу. И депутаты намерены внести существенные поправки в сырой, как они считают, документ.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Полиция возбудила уголовное дело после нападения на автомобиль главы Совета директоров информагентства «Росбалт» Натальи Черкесовой, во время которого был избит ее водитель. Сама Наталья Черкесова не пострадала. Наш корреспондент Татьяна Вольская расскажет подробнее.
Белый микроавтобус «Хендай» с рекламой сети ресторанов грузинской кухни «Гурмания Проджект» и черный седан «Опель» блокировали машину, в которой ехала Наталья Черкесова. Из машин вышли мужчины неславянской внешности и жестоко избили водителя Черкесовой. Сама журналистка запомнила, что они говорили: «Тойота с московскими номерами не должна мешать уважаемым в Петербурге людям». Сама она не пострадала. Позже выяснилось, что драку на дороге устроили совладелец сети небольших ресторанчиков «Кабанчик» Коба Гаргеладзе и его брат. Сам он потом объяснил, что машина, в которой ехали Наталья Черкесова с водителем, как-то странно металась по проезжей части, не давая дороги машине его брата, после чего и возникла дорожная разборка. Наталья Черкесова вышла из машины и сфотографировала драчунов на телефон. Описание событий можно прочесть на сайте «Росбалта», где говорится следующее. В ходе избиения хулиганы атаковали также и прохожих, снимавших преступления на свои телефоны и фотоаппараты. Так у неизвестной девушки мужчины вырвали фотоаппарат, вытащили флеш-карту и сломали ее. Когда на место прибыл патруль ППС, вызванный по 02, хулиганы даже не подумали покидать место происшествия, однако полицейские не стали их задерживать. Также сотрудники ППС не потрудились опросить свидетелей. По словам очевидцев, нападавшие вели себя вызывающе нагло, на глазах полицейских сели в машины и уехали, предварительно успев выкрикнуть несколько угроз в адрес потерпевшего и свидетелей. Конец цитаты. Наталья Черкесова для комментариев оказалась недоступна. В самом информагентстве тоже от комментариев отказываются, ссылаясь на незнание ситуации. По-человечески сотрудники возмущаются случившейся дракой и очень жалеют шофера информагентства, попавшего в больницу. Оказалось, что одного из нападавших, Куба Гаргеладзе, хорошо знает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков, которому тот в свое время волею случая помог поймать бандита.
Что была некая история Гаргеладзе, который в свое время был достаточно известным человеком как в спорте, так и в той истории с бандой Андрея Телепина по прозвищу Телепат. Я, когда заманивал Телепина в Петербург, как раз изображал из себя тренера Кобы Гаргеладзе, такая легенда у меня была. Что касается, кто непосредственно друг друга толкал, кто первый бил и кто кого как называл, наверное, в этом сумбуре сами участники с трудом могут разобраться. Единственное, что могу сказать, что это серьезный боксер, который выигрывал серьезные профессиональные чемпионаты. И мне плохо видится, как он дерется и не может победить. Я с ним вчера разговаривал, больше склонен все-таки к тому, что он пытался что-то разнять, говорить, там, кричать. Потому что если бы Гаргеладзе ударил, то я думаю, что это был бы один и последний удар.
Евгений Вышенков считает происшедшее не более чем банальной дорожной разборкой, о которой никто бы не услышал, если бы в машине ехала не Наталья Черкесова, глава Росбалта, и супруга Виктора Черкесова, в советское время работавшего в управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, а потом в разные годы занимавшего такие важные посты, как заместитель директора ФСБ России, председатель госнаркоконтроля, руководитель Рособоронпоставки. Правда, больше всего он прославился тем, что в 1996 году инициировал знаменитое дело Никитина, капитана ВМФ, обвиненного в шпионаже и через 3 года оправданного по всем статьям. Что касается драки на дороге, то петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои». Брат Кобы Гаргеладзе задержан на 2 суток как подозреваемый, а самому Кобе Гаргеладзе внезапно стало плохо, и скорая увезла его в больницу с сотрясением мозга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве Егора Щербакова в московском районе Бирюлево. Это уроженец Азербайджана Архан Зиналов Захид Аглы. Убийство Щербакова привело к массовым беспорядкам в Бирюлево в воскресенье. Мусульмане сегодня встречают один из главных праздников в исламе – Курбан-Байрам или праздник жертвоприношения. Праздник продолжается несколько дней и знаменует окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен постараться совершить каждый мусульманин. В результате сильного землетрясения в центральной части Филиппин сегодня, по последним данным, погибли более 30 человек. Эпицентр толчков находился на острове Бахоль, где не менее 16 погибших и свыше 100 раненых. Подробнее о новостях через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Динара Седикова. Сегодня в должность госсекретаря Ватикана, вторую по значению, соответствующую министру иностранных дел, вступает архиепископ Пьетро Паролин. Ему 58 лет. В течение 7 лет он занимал должность заместителя министра иностранных дел Ватикана и не является новичком в политике. После этого он 4 года был нунцием в Венесуэле. Отличительными чертами новоназначенного госсекретаря являются реализм и неустанный поиск приемлемых решений. Репортаж в
Отличительными чертами новоназначенного госсекретаря являются реализм и неустанный поиск приемлемых решений. Пьетро Паролин считается кристально чистой фигурой, которого никак не затронула череда скандалов, в том числе Ватиликс, потрясших в последнее время Ватикан. Он считается аутсайдером в римской курии, человеком, традиционно стоявшим над схваткой в ватиканских коридорах власти. Ожидается, что с его вступлением в должность внешнеполитический курс Святого Престола приобретет ярко выраженный глобальный экуменический характер. В этой связи стоит отметить, что именно Паролин был главным переговорщиком с Европейским Союзом относительно включения в Европейскую Конституцию понятия христианских корней. Переговоры шли долго и трудно, и в конце концов, вследствие упорного противодействия французов, концепция христианства не была включена в текст основного закона Европы. Однако многие отметили экуменический характер позиции Пьетро Паролин, выступавшего от имени Ватикана. Тогда Паролин заявил, что христианский характер европейских корней вовсе не отражает позицию одной лишь католической церкви, а соответствует чаяниям всех христиан, живущих в Европе. Среди файлов посольства США в Риме, опубликованных Джулианом Ассанжем на портале Wikileaks, некоторые касаются Пьетро Паролин. Так, в одной из каблограмм отмечается, что Паролин – лучший собеседник, который когда-либо был у Вашингтона в Ватикане. Паролин характеризуется как хорошо информированный и осторожно откровенный человек. Уже после назначения на должность госсекретаря Ватикана, Пьетро Паролин в интервью венесуэльской газете заявил, что целибат не является догмой католической церкви. По мнению высокопоставленного католического прилата, целибат может быть предметом обсуждения. Однако, от обета безбрачия нельзя просто отмахнуться, как это наследие прошлого. Именно эта тема тема, как считает архиепископ Паралин, может стать большим вызовом для папы. Как ожидается, в самое ближайшее время понтифик возведет новоназначенного госсекретаря в сан кардинала, более соответствующий его новой должности. В интервью корреспонденту Радио Свобода назначение архиепископа Пьетро Паралин на должность госсекретаря Ватикана, а также возможные изменения ватиканской политики, прокомментировал журналист-ватиканист, корреспондент в Италии перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя. Чем вы можете объяснить назначение на вторую по значению должность в ватиканской администрации самого молодого прилата со времен понтификата Пия XII? И как данное назначение отразится на внешней политике Ватикана?
Необходимо отметить, что Папа Франциск назначил своего рода ватиканскую «большую восьмерку» — 8 своих самых приближенных сотрудников, которые будут работать непосредственно бок о бок с ним и проведут в жизнь революцию в римской курии. Это означает, что права госсекретаря будут урезаны, многие учреждения будут объединены и укрупнены, а количеством кардиналов в курии будет сокращено. Большая восьмерка, введенная Папой Франциском, перестроит всю структуру Святого Престола. Пресс-секретарь Ватикана сказал, что новая инфраструктура будет поставлена на службу Вселенской Церкви и местных церквей, отказавшись от централизованной власти. Отныне курия, в отличие от прежних времен, больше не будет являться централизованным органом управления. Папа Франциск назначил Пьетро Паролин на столь высокую должность, потому что знает его и доверяет ему на 1000%. Совершенно определенно, что Паролин никоим образом не был замешан в скандалы, потрясшие в последнее время Ватикан. Очевидно, он не мог подобрать для такой должности более чистого и незапятнанного человека, чем Паролин. У него большой опыт. В течение 7 лет он занимал должность замминистра иностранных дел Ватикана, а затем был нунцием в Венесуэле. Ватикан проводит миротворческую политику в глобальном масштабе, и новое назначение придаст ей новый импульс, особенно в том, что касается мирного разрешения конфликта на Ближнем Востоке, в особенности в Сирии.
Каким будет новый внешнеполитический курс Ватикана?
Пьетро Паролин, новый секретарь Стато.
В качестве новоназначенного госсекретаря Ватикана Пьетро Паролин попытается сенсибилизировать церковные чувства различных течений внутри церкви. Церковь не должна сосредотачиваться на себе самой, согласно указаниям Папы Франциска. Другим направлением деятельности для нового госсекретаря станет воссоздание давних традиций ватиканской внешнеполитической дипломатии, которая проявлялась в ходе конфликтов, например, на Ближнем Востоке, или предотвращение возможной конфронтации между сверхдержавами. Святой Престол может внести свой весомый вклад, проявив мудрость и дальновидность в деле достижения мира. Именно таким будет, как ожидается или как надеются многие, внешнеполитический курс нового госсекретаря.
Как вы оцениваете состояние дел в отношениях между Ватиканом и Россией? И возможно ли сближение между двумя государствами?
Папа Франциск проводит глобальную международную политику, нацеленную как на верующих, так и на неверующих. И совершенно логично и определенно произойдет сближение с Россией, как с экуменической, пастырской точки зрения, так и, почему бы и нет, также и сближение на государственном уровне. Именно этого хочет Папа Франциск. Это наглядно проявилось в ходе конфликта в Сирии. Он объявил день молитвы за мир, и ему это удалось. Он смотрит дальше, считая всех нас детьми Божьими. В этом смысле Россия также рассматривалась как сторонница мира, и очень хорошо, что проявилась слаженность позиции Ватикана и России, направленной на достижение мира в Сирии.
Будет ли иметь какие-либо практические последствия заявление новоназначенного госсекретаря Ватикана по поводу целибата?
По сути, посылки, содержавшиеся в заявлении, сделанном Паралин, обсуждались уже довольно давно и продолжают обсуждаться уже в течение довольно длительного времени. Проблема целибата внутри Ватикана, и я не думаю, чтобы в ближайшее время были предприняты какие-то практические шаги в этом направлении, в том числе и потому, что имеются силы, которые настроены прямо противоположно и настаивают на том, что сохранение обета безбрачия приближает их к Господу.
На вопросы корреспондента Радио Свобода отвечал журналист-ватиканист, корреспондент в Италии перуанской газеты «Република» Роберто Монтойя. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
А в Испании в воскресенье состоялась беатификация так называемых мучеников 20-го столетия. Речь идет о причислении к лику блаженных более 500 священников, семинаристов и монахов, которые стали жертвами гонений на католическую церковь в Испании в 30-х годах прошлого столетия. Нынешняя беатификация расценивается как важнейшее событие в жизни церкви. С подробностями наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Церемония состоялась в городе Тарагона на восточном побережье страны.
На ней присутствовало 25 тысяч человек. Посланец Папы Римского, кардинал Анджело Амато, 104 епископа, 1200 священников, а также монахи, родственники мучеников, члены центрального и регионального правительства, парламентарии, верующие и неверующие. Делегацию Русской Православной Церкви возглавил протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников российских в Бутово. Разумеется, ни один храм не мог вместить такое количество людей, а посему беатификация проходила под открытым небом. Тарагона была выбрана для этой цели не случайно. Многие мученики происходят именно из этого города. О ком идет речь? Рассказывает генеральный секретарь Испанской епископальной конференции монсеньор Хуан Антонио Мартинес Камино.
Речь идет, к примеру, о престарелых монахинях из ордена Дочерей Милосердия, которые ухаживали за больными, или о братьях ордена Иоанна Божьего, работавших в приютах. Их схватили в обеденный час, когда они кормили детей-инвалидов. Все они были расстреляны лишь по одной причине – за свою принадлежность к церкви и за свою веру.
Епископ считает, что 20 век дал миру больше мучеников-христиан, чем какое-либо иное столетие. И подтверждает свои слова цифрами.
Мы говорим о мучениках 20-го столетия, употребляя термин, который ввел в обращение папа Иоанн Павел II. Ведь минувший век в Европе стал веком мучеников. Речь, разумеется, не идет лишь об Испании. С 1917 года носители тоталитарных идей в Европе ополчились против веры. Они считали ее опиумом для народа и пытались всеми силами уничтожить. Мы знаем, что в Испании были убиты 12 епископов, а в России 250 епископов Русской Православной Церкви. Список мучеников 20-го столетия дополняют тысячи жертв религиозных гонений в других странах. Таким образом, 20 век дал нам больше мучеников церкви, чем все предыдущие столетия вместе взятые.
Беатификация в Тарагоне, по словам Мартинеса Камино, это не только дань жертвам гонений на служителей веры. Это повод для того, чтобы вспомнить все жертвы тоталитарных идеологий.
Это был век мучеников. Разумеется, мы прекрасно знаем и помним, что речь идет не только о жертвах, которые понесла церковь. Жертвы злодейства исчисляются десятками миллионов. Людей убивали за то, что они принадлежали к определенной нации, расе, к определенной идеологии. Мы вспоминаем с болью и любовью все эти жертвы.
Вместе с тем Мартинес Камино обращает внимание на то, что беатификация имеет исключительно религиозный, а не идеологический характер. Речь не идет о том, чтобы ворошить историю, кого-то осудить или предать анафеме.
Что означает это событие? Церковь всего-навсего поступает в своих традициях. Мученики существовали у нас всегда, со времен Иисуса Христа. Если меня гнали, будут гнать и вас. Одновременно речь идет о мистерии борьбы со злом. На зло христиане не отвечают злом и насилием. Мы отвечаем терпением, прощением и любовью. Наши мученики — это завет подлинного гуманизма. В Испании, разумеется, не все верят в Бога, не все ходят в церковь, но мученики и святые — это пример самопожертвования и гуманизма для всех.
Беатификация в Тарагоне не первая, касающаяся пострадавших за веру от рук левых экстремистов в неспокойные 30-е годы. Тогда Испания стала ареной гражданского противостояния, Октябрьского вооруженного восстания 1934 года и войны 1936-39 годов. В ходе войны жестокости проявляли все стороны конфликта, включая и франкистов, несмотря на то, что они выступали в роли защитников консервативных католических ценностей и христианских идеалов от гонений со стороны радикальных приверженцев республики. С тех пор страна, разумеется, изменилась. Как отмечают социологи, церковь перестала быть объектом ненависти в обществе. В какой-то степени причина этого изменения – позиция самой церкви. Ведь она более не вмешивается, как в былые времена, в дела государства и семьи, и тем более не является частью государственного репрессивного аппарата, как, к примеру, еще полвека назад, в годы правления генерала Франко, последовавшего за его победой в гражданской войне. Рассказывает мадридский социолог Фернандо Гутьеррес.
Перед лицом экономического кризиса и массовой безработицы
церковь сосредоточилась на своей благотворительной деятельности. Речь идет о помощи больным и престарелым, нищим и обездоленным. Вместе с тем она продолжает активно трудиться на поприще среднего и высшего образования. У нас сейчас было бы значительно больше голодных и бездомных, если бы не церковь с ее бесплатными приютами и столовыми. В этом году она помогает почти 2 миллионам человек, наиболее нуждающимся.
Испанские налогоплательщики, заполняя ежегодную декларацию, имеют возможность выбрать, пожертвовать ли часть своих налогов светским общественным организациям или церкви. Подавляющее большинство выбирает церковь. Почему? Говорит публицист и писатель Фернандо Санчес Драго, известный своими левыми убеждениями, бывший активист Компартии Испании.
Я не верующий, я не христианин. Тем не менее, я уже многие годы предпочитаю давать деньги церкви. Дело в том, что на протяжении всей моей жизни я неоднократно убеждался, что помогать бедным лучше всего через церковь. Это своеобразная гарантия того, что твои деньги будут использованы по назначению, а не разворованы. И если в Испании в кризис удается выжить многим людям, то это лишь благодаря благотворительности церкви.
Поясню, что в последние годы Испанию потрясают коррупционные скандалы. Разоблачают и сажают всех, и правых, и левых, и политиков, и бизнесменов, и общественных деятелей. Ну а недавно следственные органы взялись за профсоюзы. Оказалось, что и блюстители интересов трудящихся, действующие под эгидой социалистов и коммунистов, проворовались на миллионы. Все это, по мнению социологов, вызвало определенное разочарование в светских общественных институтах и заставило многих испанцев вновь обратиться к церкви. По статистике, только за год практикующих католиков в стране стало на 2% больше. Ну а общее число верующих здесь по европейским стандартам остается высоким. 40,9% испанцев регулярно посещают мессы, а еще 32%, хотя в церковь часто не ходят, но заявляют, что являются католиками, венчаются, крестят детей и отпевают покойников в церкви.
Корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Радио Свобода. Новости.
Полиция установила личность подозреваемого в убийстве Егора Щербакова в московском районе Бирюлево. Это уроженец Азербайджана Архан Зейналов Захид Аглы. Убийство Егора Щербакова привело к массовым беспорядкам в Бирюлево в воскресенье после народного схода с требованием найти убийцу Щербакова. Радикально настроенные участники акции начали переворачивать машины и громить магазины. Они выкрикивали националистические лозунги, требуя ужесточения миграционной политики. Пострадали 23 человека, в том числе 8 полицейских. Мусульмане сегодня встречают один из главных праздников в исламе – Курбан-Байрам или праздник жертвоприношения. Праздник продолжается несколько дней и знаменует окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку, который хотя бы раз в жизни должен постараться совершить каждый мусульманин. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал мусульман к взаимопомощи, совершению добрых и благородных дел и восстановлению узбратства со всеми людьми. В результате сильного землетрясения в центральной части Филиппин сегодня, по последним данным, погибли более 30 человек. Эпицентр толчков магнитудой 7,2 балла находился на острове Бахоль, где не менее 16 погибших и свыше 100 раненых. Землетрясение ощущали жители еще двух островов, популярных среди туристов, Себу и Сикихора. На Себу жертвами стихийного бедствия стали 15 человек, на Сикихоре – один погибший. В Афганистане при взрыве сегодня погиб губернатор восточной провинции Лагар Арсалат Джамаль. По информации афганской службы «Радио Свобода», взрыв произошел, когда Джамаль выступал в мечети города Пули-Алам, административного центра провинции, по случаю мусульманского праздника Курбан-Байрам. Как сообщил представитель пресс-службы губернатора, взрывное устройство было вмонтировано в микрофон. По другим сведениям, бомбу привел в действие смертник. И в международном аэропорту Лос-Анджелеса в понедельник поздно вечером взорвалась еще одна емкость с сухим льдом. Никто не пострадал, никакой ущерб зданию не нанесен. До этого стало известно, что в воскресенье в туалетной комнате, которой пользуются сотрудники аэропорта, произошел разрыв пластиковой бутылки с сухим льдом. О пострадавших и повреждениях также не сообщалось. Были задержаны 4 рейса. Последний инцидент к задержкам не привел. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода после нашей программы через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Курганской области может поменяться губернатор. Место Олега Богомолова, возглавляющего регион середины 90-х годов, может занять представитель «Уралвагонзавода». На Урале считают, что таким образом в Нижнем Тагиле наращивают свое влияние в оборонной промышленности. С подробностями Иван Беляев.
Губернатором Курганской области станет выходец с «Уралвагонзавода». Об этом газета «Ру» сообщила со ссылкой на нескольких свердловских депутатов и свой источник в поупредстве Уральского федерального округа. По версии издания, руководство танкового гиганта хочет взять под свой контроль еще одно оборонное предприятие – Курганмашзавод. По некоторым данным, новым курганским губернатором может стать даже Игорь Холманских, полномочный представитель Путина на Урале. Такой сценарий вполне может быть продиктован бизнес-интересами УВЗ, считает депутат законодательного собрания Свердловской области, коммунист Андрей Альшевских.
Когда полпредом стал выходец с Уралвагонзавода, понятно, что они будут использовать всякие механизмы для того, чтобы усилить свое присутствие в соседних регионах. Это во-первых. Во-вторых, не совсем хорошая ситуация складывается в экономике, и следующий год будет тяжелый. И понятно, что, я думаю, базовое предприятие, как Уралвагонзавод, да, будет заинтересовано расставлять своих людей вот именно в тех регионах, где есть предприятия, которые будут работать на оборону. Так как это федеральные деньги, и понятно, что постараются взять полностью под контроль поступления и, как говорится, расходование этих федеральных денег.
Курганмашзавод выпускает боевые машины пехоты и боевые машины десанта. Это больше 80% от его производства. Большинство поставок приходится на БМП-3, машину, разработанную на заводе в конце 80-х. Уже 3 года, как она снята с вооружения российской армии. Курганцы даже судили за госзаказ Министерством обороны. Сейчас завод продолжает продавать БМП-3 в Кувейт, Азербайджан, Индонезию и Венесуэлу. Одновременно с этим на рынок БМП выходит и Уралвагонзавод, чья главная специализация – танки. Недавно тагильцы представили прототип новой машины «Атом», которую разрабатывают вместе с компанией «Рено». Таким образом, попытка получить контроль над Курганмашзаводом вполне объяснима. Действующий губернатор Олег Богомолов занимает свое кресло с 1996 года. Курганскую область традиционно причисляют к депрессивным регионам со сложной социальной обстановкой, и потому часто говорят о том, что положение губернатора Старожила уязвимо. На самом же деле, позиции Богомолова устойчивы, и обсуждать его будущего преемника просто рано, считает шеф-редактор портала «Знаком» Оксана Панова.
Губернатор Курганской области исполняет обязанности губернатора Курганской области лет 20 уже. И пока, насколько я понимаю, уходить никуда не собирается. Это все из области версий, сплетен и слухов. Отставки, до тех пор, пока не будет отставки, говорить об этом бессмысленно. Я вам точно говорю. Потому что я здесь живу очень давно, и сколько раз написали про отставку губернатора Курганской области, я даже не скажу вам. И он сидит себе спокойно и работает дальше. При двойке в рейтинге выживаемости, и даже это его не мешает.
Олег Богомолов действительно получил двойку в свежем рейтинге выживаемости губернаторов от фондов «Петербургская политика» и «Минченко консалтинг». Полномочия Богомолова официально истекают в 2014 году. Кроме Курганской области, выборы губернаторов в следующем году должны пройти еще в 10 российских регионах. Иван Беляев для Радио Свобода.
Сегодня сборная России проводит свой последний матч в отборочной группе чемпионата мира по футболу в Баку с командой Азербайджана. После победы в пятницу над сборной Люксембурга и сенсационной ничьи в матче Португалия-Израиль, даже ничья в Баку обеспечит россиянам первое место в группе и путевку на финальную часть чемпионата, который пройдет в Бразилии. Собеседник моего коллеги Андрея Шароградского, спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Давайте начнем с игры с Люксембургом. Это была победа с внушительным счетом. Здесь больше качество игры российской сборной или слабости Люксембурга?
Ну, конечно, Люксембург – это не гранд мирового футбола, мягко говоря. Но стоит отметить, что сборная России провела этот матч очень качественно, даже для игры с таким несильным соперником. Все отмечают достаточное количество точных передач, все отмечают борьбу и настроенность на победу игроков сборной России. И все эксперты в один голос отмечают то, что команда с таким настроем, безусловно, должна обыгрывать сборную Азербайджана. Конечно, было много нереализованных моментов, в частности, у Александра Киржакова, который грешит этим в последние годы. Но 4 мяча на выезде, даже у Люксембурга, я считаю, это хороший задел на то, чтобы выходить в финальную часть чемпионата мира.
Ну, в любом случае, в победе сборной России над Люксембургом, даже после победы сборной этой страны над Северной Ирландией, неожиданной победы, мало кто сомневался. Как вы считаете, мы на поле увидели основной состав, или же Фабио Капелло решил приберечь главных футболистов для игры со сборной Азербайджана?
Я думаю, были обстоятельства объективные и субъективные. Во-первых, на поле не смогли выйти некоторые игроки, которых мы в последнее время привыкли считать теоретически игроками сборной, например, Алан Загоев. Кроме того, хотя и вышел на поле Юрий Лерков, но вскоре был снова заменен, и все известно, что из-за травмы он не будет участвовать в матче против Азербайджана. Кроме того, на поле были игроки, которые недавно не считались потенциальными игроками основного состава сборной России, такие как Владимир Гранат, Алексей Козлов, например, Георгий Щинников, который вышел на замену за 5 минут до конца матча. Да и Александр Самедов не так часто появляется в основном составе. То есть это был некий средний вариант. Какие-то игроки явно Капелло их наигрывает на основной состав, держит в уме, так сказать. А кроме того, не смог выйти на игру основной защитник сборной России, многолетний, так сказать, стоп обороны Сергей Игнашевич. Поэтому сейчас этот состав был, конечно, такой, что называется, по ситуации. Думаю, что в матче против Азербайджана Капелло выставит более сбалансированный и более такой сыгранный состав. Во всяком случае, к тому есть все основания.
Вы уже сказали, что сборная России должна обыгрывать сборную Азербайджана. То есть вы делаете ставку именно на победу, не на ничью даже, которая, впрочем, тоже бы устроила бы россиян.
Да, давайте обратимся к таблице. Сейчас, после того, как сборная Португалии совершенно неожиданно на своем поле потеряла 2 очка, сыграв в ничью со сборной Израиля 1-1, у сборной России 21 очко, у сборной Португалии 18. Понятно, что обе эти сборные теперь входят в число 2 первых команд, из которых одна напрямую поедет в Бразилию, а вторая будет участвовать в стыковых матчах. Чтобы России обогнать Португалию в борьбе за первое место, понятно, что минимум нужно сыграть в ничью в Баку против команды Азербайджана. Португалия в этот день играет на своем поле со сборной Люксембурга. И вот как раскладывается ситуация. Даже при минимальном поражении России в Баку команда Фабио Капелло может занять 2 место в группе, лишь в том случае, если португальцы дома разгромят Люксембург с разницей не менее чем 6 мячей. Ну, посмотрим на ситуацию. В самом деле, что Россия проиграет Азербайджану 0-1, теоретически такое возможно. Что Португалия выиграет у Люксембурга 6-0 и больше, тоже ничего странного нет. То есть ситуация, требующая страховки. Конечно, ничья с Азербайджаном будет основным страховочным вариантом для сборной России. И не исключено, что Капелло усилит команду игроками средней линии, игроками оборонительного плана. Но, конечно, было бы вернее сыграть с Азербайджаном, с 2 нападающими, с игроками более активными впереди, чем в обороне. Потому что оборона сборной России, к сожалению, общеизвестна, что это не самая сильная ее страна. Кроме того, сборная Азербайджана уже известна, что эта команда очень мотивирована. Руководство Ассоциации футбольных федераций Азербайджана пообещало своим игрокам по 100 тысяч манатов, это около 127 тысяч долларов, в случае победы над командой России. Конечно, азербайджанцы выиграли в прошлом матче у сборной Северной Ирландии на своем поле. Они воодушевлены. Это у них очень сильный тренер Берти Фокс, немецкий специалист. Объективно, конечно, можно говорить, что азербайджанцы выиграют у сборной России на своем поле и помогут португальцам. Но, скорее всего, все-таки выиграть они не смогут. Капелло не тот тренер, чтобы давать такие страшные осечки в матчах решающих, как и были, скажем, у Дика Адвоката и Гуса Хиденко в свое время.
А вот эта информация о запредельной мотивации азербайджанских игроков, она подтверждена официально?
По крайней мере, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана эту информацию подтвердила. А вот насчет того, что будет ли она платить или не будет, и как все это будет официально оформлено, ну, разумеется, это, я думаю, внутреннее дело этой федерации. И сейчас мы, конечно, не можем ничего сказать, насколько это реалистично.
Последний вопрос. Сборная Португалии действительно очень неожиданно сыграла с Израилем в ничью 1-1. Как вы считаете, эта команда в матче с Люксембургом будет настроена забивать столько голов, сколько вот вы говорили в расчете на то, что Россия проиграет все-таки Азербайджан?
Криштиану Роналду, ведущий футболист сборной Португалии, сказал буквально следующее в интервью после матча с Израилем. Он сказал, что уже нам нужно готовиться к стыковым матчам. Мы, конечно, через стыковые матчи выйдем в финальную часть, но, боюсь, без них не обойтись. Конечно, возможно, он лукавил, возможно, он это говорил от страшного огорчения, от этой ничьей против сборной Израиля. И я думаю, что Португалия в любом случае пройдет сквозь стыковые матчи. Но чем черт не шутит, как дело пойдет?
Ну и на этой беседе Андрея Шароградского с Алексеем Кузнецовым мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свободы, и мы желаем вам хорошего дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.